эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем его вместе с Александром Кукиным. Александр, приветствую вас.
Добрый день, Иван, и уважаемые слушатели.
Я должен сказать, что Александр у нас стандартно участвует в таких каких-то знаковых подкастах. Я не к тому, что у нас сегодня будет знаковый подкаст, это вряд ли. После игры с Брэнфордом такой. Но номер подкаста 400, то есть у нас вообще юбилейный подкаст сегодня. 400-й. И Александр попал в него не потому, что он хотел попасть в юбилейный подкаст. Это вообще было невозможно сделать, потому что неизвестно было, сколько там выйдет летом и так далее. Но вот так случилось. То есть Александр у нас, он прошлый такой. Помнится, мы, по-моему, 250-й был у нас, или я ошибаюсь, когда Венгера уволили.
Ну, номер не помню. Ощущение
юбилея было, да, да.
Да, да, и запомнились, потому что они потом и не повторились никогда.
Пока что. Начнем с грустного. Арсенал открыл чемпионат матчем в Брентфорде. Ну, Брентфорд – это часть Лондона, то есть это лондонская команда. Ну что? Что-нибудь вас удивило? Что-нибудь вы увидели там такое? Что-то есть вообще, что вызвало у вас, ну, хоть какое-то, ну, удивление, я не знаю, что-нибудь, какую-то эмоцию?
А давайте я вам анекдот лучше расскажу, потому что никто, наверное, еще не начинал подкаст с анекдота. Вот.
Матерный, естественно.
Ну, естественно, придется 5 часов потом запикивать. Это я шучу. Районный дом культуры, концерт. Выходит ведущий и говорит, первый концерт Петра Ильича Чайковского. Мы начинаем. И вот после концерта руководитель района приходит к исполнителю и говорит, ну что, Петр Ильич, для первого концерта совсем неплохо. Вот. Так что вот у нас для первого концерта в новом сезоне совсем неплохо. Вот.
А что неплохого-то, я не пойму. Что там есть вообще неплохого?
То есть неплохой есть кардиган на Михаэле Артете. Я очень прошу наших слушателей, которые, ну, разбираются в брендах, он мне очень понравился. Он новый, он со стоечкой черный такой вокруг шеи. Если кто знает бренд, скажите мне, пожалуйста. Я с Микаэля беру пример иногда в одежде. Поэтому вот такая история.
Вы уже это и волосы набрянили, я правильно понял?
Это было еще в первом сезоне после выигрыша Кубка.
То есть вы персофан тайный такой, да?
Да, да, да. Теперь он мой герой, потому что, так сказать, столько денег на его промоушен потрачено, что даже Жозе моему прежнему герою не снилось. Вот. И все до сих пор почему-то еще иногда верят, потому что я почитал отзывы, да, вот. И, ну, самый такой распространенный среди арсеналовских болельщиков отзыв, ну, а что же он мог сыграть с таким деревом, которое у него выходит на поле? И вот не пробьешь человека ничем.
И под деревом имеется в виду состав Арсенала сегодняшний, да?
Конечно, конечно.
Мы обсудим сегодня главный слух сегодняшнего дня, но не сейчас. Но надо запомнить этот вопрос насчет сегодняшнего состава. Значит, кроме сарказма, я понимаю, у вас никаких впечатлений нет, правильно?
Ну, я не знаю, как у вас, у меня такое было ощущение, что это худшая игра Арсенала, которую я видел, потому что я, если честно, ожидал большего в игре против Брэнфорда, команды, которая, судя по стилю, она должна, по идее, позволять Арсеналу хоть чего-то показывать. Но это был абсолютно тихий ужас. Я все понимаю, там не было двух игроков, которых, наверное, они не самые сейчас в хорошей форме, но хоть чего-то они, наверное, могли бы создать. Но вот на моей памяти один из худших, если не худший, матч Арсенала, который я видел. Во всяком случае, вот по разнице между ожиданиями и реальностью.
Так это ваша проблема, как вы знаете, как классик сказал, да, вы помните, да?
Согласен, да. Я даже представить себе не мог, что мы можем в одну калитку проиграть Брэндфорду, поэтому моя проблема, да.
Да. Андрей Сергеевич Аршавин сказал это давно, что ваши ожидания – это ваша проблема.
А не обладателя красивого кардигана, поэтому еще раз обращаюсь к нашим слушателям.
Помочь с выбором, да?
Помочь с выбором. Я хочу быть таким же непотопляемым.
Ну, я понял. В общем, про футбол мы про этот говорить долго не будем, потому что я тут внутренне просто почувствовал, что это, ну, это никому не надо. Ни вам, ни мне, ни слушателям обсасывать эту игру бессмысленно, потому что все предельно понятно. Это, кстати, тоже хорошо, да? Полная ясность. Это очень хорошо. Когда вот у тебя нет этой ясности, ты начинаешь думать, а вдруг это так, а вдруг по-другому. А тут полная прозрачная ясность. Все идет туда, куда оно должно идти. Представить себе, что Арсенал не проиграет Челси сегодня сложно. Но мы знаем, что Челси любит в последнее время Арсеналу дарить очки. В каком бы состоянии, подчеркну, ни находился Арсенал.
Согласен с обоими вашими утверждениями. То есть наш публичный дом в своих убытках прошел все стадии перестановки, да, то есть кровати переставляли, девочек, то есть игроков меняли, и даже обслуживающий персонал, который шампанское клиентам носит, и то всех сменили. Осталось только хозяйку борделя поменять, вот, потому что уже все остальное поменяли, попробовать вернуть дом статус.
Смотря кого называть хозяйкой борделя, потому что если мы говорим про Кронки, то Кронки борделем не управляет. Какие претензии вообще к Кронке есть у вас? Деньги считал в пандемию, дал, снял с клуба долги за стадион, снял, купил кого хотели этого Вайта, там, партии, выделил. Какие вопросы к нему?
У меня есть очень большие вопросы, то, что он не управляет клубом. Вот смотрите, это...
Единственный вопрос, он не может нанять нормальных людей. Вот главное.
Я в последнее время сторонник такой мысли, что на самом деле немножко ситуация сложнее, и от смены Артеты вообще ничего не изменится. Почему? Вот что меня резануло? Вот на вот эти метания во время трансферного окна мы к ним привыкли. Но вот смотрите, например, вели переговоры с Абрахамом и с Мартинесом. Да? Один 196 сантиметров, мускулистый товарищ, а в другой Юрки 173. То есть два совершенно разноплановых нападающих, то есть которые под две разных команды, под две разных игры набираются. О чем это говорит? На мой взгляд, это говорит о том, что есть несколько групп интересов, которые под покровом или из-за невмешательства Кронки, они крутят, как они хотят. Поэтому то мы покупаем...
Не, вы договариваете уже, не надо останавливаться на полуслове.
Так.
Договаривайте. Почему так получается? Почему нападающие абсолютно разноплановые? То один, то другой, то третий. Почему? Потому что никого не интересует, что будет в команде, а интересует, на ком можно больше распилить.
Это интересует, видимо, тех, кого он нанял. Причем я продолжаю утверждать, что там есть несколько групп, потому что то мы набираем защитников, то мы набираем нападающих, то мы продаем Мартинеса, а теперь хотим купить другого. То есть нет никакой стратегии. И по идее, если бы был один внутри команды человек, который бы отвечал за стратегию, подбор и под тактику, то у нас бы хоть какая-то там кривая, косая, но тактика и стратегия подбора игроков прослеживалась бы. Даже там во времена позднего Венгера мы более-менее понимали, кого хочет видеть клуб в своем составе. Сейчас мы перестали понимать. Вот почему? Потому что опять есть как минимум две разные группы интересов, которые заинтересованы в одном.
В чем все-таки?
Набить свои карманы, как иначе? Или условно завоевать власть в клубе и победить другую группу. То есть одно другому цели одна другой не мешает на самом деле.
Вот. А можно уточнить, а кто в какой группе находится?
А вот это я даже не знаю. То есть здесь мы можем долго гадать.
Ну,
вот.
То есть что, с Артетой находятся в разных группах или в одной?
А черт их знает. Ну, вот, ну, смотрите, вот, Иван, вот Абрахам и Мартинес. Ну, это их рядом не поставишь, да? Ну, да. И отсутствие стратегии по укреплению состава. То есть у нас получается, что сначала Джака выставляется на трансфер, а потом он делается капитаном, и его сегодня переподписали на 5 лет.
Слушайте.
Это безумие. Вот мы сейчас постоянно с вами говорим, да, что это безумие. Но это, да, не безумие, это просто два разных... Вот как мы говорим безумие о человеке, когда в нем живут две разных типа личности.
Я думаю, я думаю, так и есть. Дело, да, в том, что, да, вот при Венгере был введен в обиход англичанами, английской медиа, такой глагол «ditching», ну, он и натуральный глагол «to ditch». И про него говорили, что Венгер «ditching all the time». «Ditching» — это шарахается из стороны в сторону. Угу. Все время. И Венгер тоже это исполнял. У него, правда, в основном это было по поводу цены. То он согласен на цену, то он не согласен на цену, то давайте еще уступите, то давайте там то давайте это. То есть он вокруг сделки шарахался, и в результате сделка отменялась. Ну, как это было самый классический пример с Игуаином. И с Матой тут написали, кстати, я прочитал на неделе, что с Матой было все то же самое. Мата уже знал, что он игрок Арсенала, все осталось детали согласовать, и Венгер начал требовать 1,5 миллиона скидку, и все закончилось. И Мата поехал не в Арсенал. Так вот, здесь происходит все то же самое, только не вокруг цены, а вокруг всего. Из-за того, что Артета, ну, он внутри себя не имеет стержня. Понимание того, куда надо идти, что нужно. Его постоянно болтает. Сегодня он думает, что Джака не нужен, завтра не-не, давай-ка Джака все-таки нужен. А потом он опять не нужен, а потом он опять нужен. А потом давай нападающего такого, а потом этого. А потом вдруг Абамиянг пришел и сказал, что он не хочет играть больше. Значит, он нужен нападающий типа Абамиянга, понимаете? Каждый день меняются вводные в головах.
А я думаю, что это просто разные вводные от разных людей. И у нас два, смотрите, вот после Венгера и появилось два тренера, которые, ну, есмены. То есть они на самом деле играют с тем, что как бы им дают. И таких людей подбирает клуб. Это значит,
а кто второй, это кто? Ну, первый это Эмери, а второй...
Ну, Артета, он
нет,
же...
Нет, извините, нет. Артета не играет. Артета ровно делает наоборот. Он избавляется от людей, которые ему не нравятся. Он покупает людей, которые думают, что они ему будут нравиться. Никакой он в этом смысле не есман, нет.
Смотрите, дам еще как бы взгляд. Вот смотрите, уволили Санлехи за распил, да?
Да.
Все покупали, все обсуждали эти покупки, и все же знали, что там был распил. Да. Да. Значит, но до принятия решения о покупке Пепе, о подписании Виллиана, да, в клубе же были совещания, трансферный комитет какой-то, как я себе представляю, это все утверждал.
Это, да, кто? По фамилиям кто это? Ну, это утверждал Джош Кронке по представлению работников клуба.
Вот. Теперь вопрос по представлению каких работников клуба. Их наверняка было несколько, потому что когда...
Финлай, Эдуард, это...
Да. И ты, когда принимаешь решение на десятки миллионов фунтов, ты наверняка, ну, должен послушать нескольких людей. Да, то есть вот это некий трансферный комитет. Если после того, как было... установлено фактически, что Санлехия получал откаты. Почему, да, товарищи из трансферного комитета не уволены? Потому что, то есть они были соучастниками или они покрывали, потому что все видели, что за Пепе, да, переплачивают. Даже, да, мы видели.
Да.
Но почему участники трансферного комитета вот этого, и почему их Джош Кронке не выгнал? Зачем он прожигает деньги батюшки, да? Он набрал удобных людей.
И он продолжает это делать.
И он продолжает это делать.
Все продолжается. Мы же с вами прекрасно понимаем, что от денег Вайта часть получил Санлехи себе в карман.
Да,
через,
да,
кучу посредников, но тем не менее. В оконцовке Санлехи с этого поимел.
Да, члены трансферного комитета, мы все ждали, что ну, по логике бизнеса руководитель, который проспал, что под ним пилят, он должен быть уволен. Все продолжают работать.
Да.
Значит, Джош Кронке набирает удобных людей, которые не могут сказать «нет». Хозяину. Он набирает тех, кто ему удобен, а у начальника должны быть заместители, которые могут сказать нет. Это делает хозяина сильнее. Если он этого не понимает, значит Джош Кронке не вменяем. И
да.
Получается, что даже смена Артеты, она не решит главную проблему.
Какую?
Что внутри клуба есть несколько групп влияния, которые... Да. Дербанят клуб и дуют в уши профнепригодному сыну хозяина.
Они дербанят уже деньги Кронки, а не клубные. Напрямую дербанят деньги Кронки. Потому что в клубе никакой прибыли уже нет. В клубе есть убыток, который покрывается Кронки, плюс выдаются дополнительные деньги на трансферы. Мне на самом деле все равно, пускай они пилят эти деньги кронковские.
Но
без разницы. Вайта купили за 30 миллионов бы это, Кронке дал бы деньги за 50, тоже Кронке дал.
Вот знаете, в Англии, по-моему, в Англии есть такое как бы поверье, что ли, что состояние делают деды, его приумножают сыновья, а разбазаривают внуки.
Внуки, да.
Значит, вот сейчас у нас такая ситуация, что, ну, то есть у внуков же тоже есть советники, у внуков, ну, должна быть какая-то там гордость, у внуков должна быть... Ну, опасливость за то, что они профукают деньги, которые собрали два поколения. Вот сейчас так Джош Кронке...
Нет, Джош сын.
Ну, значит, возможно, это исключение, и у него уже столько денег, сколько отец заработал столько денег, что как бы за два поколения обычно зарабатывают.
Так, моя теория, извините, состоит в том, что там не зарабатываются деньги ничем. Там течет... поток слова, часть этого потока направлена в сторону Кронки, чтобы он что-то строил из этого денежного потока. Вот он строит себе эту спортивную империю, которая непонятно зачем нужна. И мы с Анатолием летом разговаривали, он сказал, что они будут продавать ее там за 7, за 10 миллиардов долларов. Я в это не верю ни во что.
Я тоже не верю, потому что нет покупателей.
Да. Да, потому что нет рынка просто на это. Может быть, конечно, какой-то покупатель рискнет вломить 7,5 миллиардов долларов, но для этого ФРС должен еще лет 5 попечатать денег, чтобы они стали вот совсем ничего. Вот и свобод.
Вот, и я на самом деле, как бы вот вы сказали, почему я тут долгую-то свою сентенцию закрутил, вы сказали, что сейчас они, наши товарищи, вот группы влияния, они залезли в карман Кронке. Но
да.
Мы должны понимать, что Джош Кронке, возможно, он не воспринимает эти деньги, а, как свои, б, как последние. И для него, условно, вот эта ситуация в клубе, она комфортная. Он окружил себя какими-то людьми, его все там восторгаются и так далее. То есть
да.
он не воспринимает эти деньги, как, которые у него украли, как личную потерю. Понимаете?
Нет. Это, я думаю, не так. Если бы это было так, тогда бы они и Санлехи оставили. В чем проблема? Они убрали Санлехи, потому что тот, ну, совершенно, видимо, уже в наглую начал делать. Теперь Джош внутренне, я полагаю, уверен, что там все чисто. Я 100% уверен, что эта фотография, помните, где Санлехи с Эду отдыхают?
Да.
Июльское, это позорище, это страшное. Я думаю, что он ее не видел и не знает просто даже про это. А если знает, то, наверное, подход такой. Ну, а что такого? Ну, они знакомы, ну, вместе отдыхают. Они же не работают вместе, да? Они же отдыхают там просто. Ну, друзья, ну, жены у них дружат.
Ну, это надо быть дураком, хотя, конечно,
да.
Одно другого не мешает.
Да, то есть нужно быть, не иметь никакого опыта в работе с людьми, не понимать, как устроены люди, не понимать, как работают системы сдержек противовесов, там, кнутов, пряников и так далее. Это раз. Два, это нужно быть необучаемым. И три, нужно совершенно отрезаться от внешнего мира и ограничить себя, я имею в виду не людей, даже допущенных к уху, не это, а я имею в виду медиапространство. То есть нужно ограничить медиапространство в Америке и в Англии. Сейчас произошел этот слом, и мейнстрим переехал по поводу Артеты. И есть такой комментатор Джимми Охара, он вообще открытым текстом валит в английское радио, а напротив него сидит эта интервьюерша, как бы ведущая, которая в ужасе вообще там машет: да нет, ты что, так нельзя, что значит Артета плохой тренер, да что, мы типа говорили тут полгода назад, что он великий. А там уже говорят открытым текстом. Это в Англии не так много этих средств массовой информации, которые люди смотрят, слушают. Англия же не конкурентная страна в целом. В Америке на ESPN давно говорят все это. То есть ты имеешь возможность, помимо людей, которые у тебя сидят на ушах, самостоятельно изучать медиакартину. Согласны, да? То есть тебе никто не нужен, кроме компьютера.
Да, а он не изучает, он верит, он мечтатель. Знаете, вот еще один поинт я хотел отметить. Вот у нас там условно год назад все кричали, что у нас нет там в середине поля созидателя. И вот вместо того, чтобы купить двух-трех недорогих игроков и заткнуть дырки, они покупают Пепе. Теперь в этом году они за дикие деньги покупают Уайта, хотя на эти деньги можно было бы купить двух игроков. Почему? Потому что
ответь же на поверхности.
Он лежит на поверхности, потому что Кронке напели в уши, что это спасители. Вот у нас сейчас проблема в обороне, и придет Вайт, и он тебе решит проблему. То есть человек не хочет видеть, что ситуация гораздо более сложная, и затычкой спасителя... Mm-hmm. Ты не решишь проблему, но проблема в том, что человек верит. Если человек верит в какого-то спасителя, это значит, он живет в выдуманном мире.
Да, да, да. И он не хочет погружаться в реальный мир. Погрузиться в реальный мир ничего не стоит. Еще раз говорю, не нужно нанимать людей, тратить деньги. Нужно открыть интернет и послушать, почитать. А средства большие, крупные, не блогеров маленьких, а крупные, большие спортивные средства массовой информации. Все. Все. У тебя сразу появится другой взгляд. Ты можешь, конечно, в своей голове считать, что все средства массовой информации, они купленные, что в каком-то смысле есть, в том числе купленные Арсеналом, что тоже правда, и все клубы занимаются финансированием средств массовой информации. Это естественно, да. Но в средстве массовой информации выступают люди, зачастую, которым вообще все равно это, кто, чего там, кому. Но их приглашают как экспертов. Тот же Рой Кин. Он ведь приходит, да, на Sky Sport и лепит просто от себя легко вот так вот. Все, что он думает, без всяких экивоков, без политесов, без всего. Так ты послушай его пару раз про Арсенал. Послушай там еще кого-нибудь, не слащавых этих... которые даже Каррагер с Невиллом уже они более политкорректные, и то уже они уже сводят все к тому, что они еще вслух еще никто не сказал, что Артету надо убирать немедленно, но там уже из текстов даже у них это более-менее понятно. Ты не хочешь этого делать. Почему, спрашивается, почему ты не хочешь этого делать?
Потому что у него все есть. Человек родился с серебряной ложкой во рту. У него все хорошо. Он приезжает в Лондон, ему все кланяются. И время от времени, да, возникает время от времени проблема, но из владельца проще вытащить деньги на одного спасителя, чем на трех проходных игроков, которые...
С этим я тоже согласен, но... Смотрите, я владелец не участвует в управлении клубом, потому что он не умеет. Это понятно, но это и не обязательно. Абрамович тоже клубом не управляет. Но большие траты с Абрамовичем согласовываются. Например, вот они Лукаку покупали. Мы все знаем, что когда там начались проблемы, что Интер начал артачиться, типа, что им там угрозы пошли руководству клуба. Вы знаете, да, эту историю? Что там директорам угрозы, что мы знаем, где вы живете, там. Итальянские болельщики. Так вот, туда был послан сын Абрамовича, и он там сидел, пока он не решил вопрос. Я не к тому, что я сравниваю там сына Кронки с сыном Абрамовича. Окей, они могут там разные культуры, разные люди. Но, когда тебе говорят, что нужно купить человека за 50 миллионов, то ты должен чуть-чуть включить свою голову и подумать. И подумать сам. Ты же должен санкционировать или нет, правда?
Да.
То есть тебе приходят, говорят, дайте санкцию. Так вот, ты должен подумать. А как ты можешь думать, если ты ничего не понимаешь и ничего не знаешь? Никак. У тебя нет вариантов, нет опций. Ты сам ничего не знаешь. Ты нанял людей, идиотов, которые к тебе приходят, говорят, надо купить 50 миллионов. Но как только ты их нанял, в этот момент ты сразу понимаешь, что это твоя креатура. Ты же не мог нанять идиотов. Ты же нанял хороших парней. И хорошие парни пришли, сказали, за полтинник мы купим мессию. Давай, да, купим, конечно. Вот и все. Сам ничего не понимаешь. Сейчас ты становишься заложником своих кадровых решений немедленно. Потому что если ты отказываешь им в покупке за 50 миллионов, то ты на себя берешь ответственность. И потом скажут, мы говорили, тебе надо мессию купить. Ты отказал. А теперь вот, поэтому мы проигрываем Брентфорду.
Версию о том, что в группе присутствуют несколько центров принятия решений, наверное, подтверждает то, что, ну, я не вспомню, да, вот Иван, вы, может быть, вспомните, как более такой опытный болельщик, а я не вспомню просто ни одного трансферного окна, где бы было столько сначала слухов о том, что к нам кто-то переходит, а потом, что они срываются в последний момент. Я вполне допускаю мысль, что приходит одна группа и говорит, мы договорились с этим, и тут же владельцу начинают рассказывать, что этот игрок не пригоден, мы тебе лучше другого дадим. Вот, это тоже вполне возможно.
Слушайте, я согласен, да, что слишком много было слухов в этом году про Арсенал, самых разных, с одной стороны. С другой стороны, мы все знаем, что слухи к нам попадают через медиа. Мы же их не берем у какого-нибудь человека, да, физического, мы все читаем в открытом доступе. С открытым доступом работает пиар-служба Арсенала.
Тоже верно.
С практически совсем открытым доступом. Значит, я абсолютно уверен, что если бы пиар-служба Арсенала не хотела, чтобы ходило много слухов про покупки Арсенала, то их бы много и не ходило. Значит, пиар-служба была не против того, чтобы про Арсенал ходило много слухов. Я вам сейчас скажу такую вещь. Значит, я смотрел матч, предматч он называется, у них перед матчем. Там, значит, Невилл стоял с микрофоном у поля. И сначала к ним подошел тренер Брентфорда, сказал пару дежурных слов, там бла-бла-бла-бла, его отпустили. А дальше к ним пошел Артета сзади. И потом показали, что Ганелло, пиар-директор Арсенала, взял Артету за плечи и провел мимо. То есть он не дал ему пойти вообще к микрофону. Понимаете, насколько пиар-служба Арсенала все там пасет и контролирует?
Ну, то, что пиар-служба Арсенала хорошая, мы уже не...
Ну, хорошая, наверное, профессиональная, говорить. Мы так скажем. Профессиональная. Да? То есть она стоит на защите корпоративных интересов. И, собственно, как понимаются корпоративные интересы, в Арсенале это всегда одинаково. Клуб великий, все делает правильно, а все, кто говорит иначе, все козлы. Ну, хорошо, это их работа, да, то есть я ничего не хочу сказать, что Ганелло, он правильный, неправильный, потому что если он думает о своем завтрашнем трудоустройстве, то он должен действовать именно так, правда? Да. Потому что любая корпорация, которая соберется нанять, она будет смотреть, как он защищал предыдущую корпорацию, и все. Но раз мы имеем много слухов про Арсенал, значит, пиар-служба считала, что это нормально, полезно. Ну, в принципе, это для болельщиков нормально, полезно, а что? Не так же, как при Венгере там было, когда ты 2 месяца сидел, вообще ни одного слуха, да? Mm-hmm. В конце начинался этот дикий паник-бай. Но мы же понимаем, что никакой системы нет, никакого плана нет. Сегодня план один, завтра другой, послезавтра третий, через 4 дня опять первый, а потом вообще 18-й сразу.
Потому что разные группы влияния. Кто первый добежал до Джоша, тот и...
Может быть и так, но... Мне кажется, что там им выгоднее работать в одну дуду. Всем.
Они не могут в одну дуду работать, потому что у них конечный ресурс. То есть им каждый хочет получить кусочек денег, а денег не так много. И поэтому они, если разные группы влияния, они не могут не драться за деньги.
Я понимаю, да, но я Артету как... участника распила такого равноправного, я не воспринимаю. У него нет связи для этого.
А мы, знаете, мы не знаем, кто там реальный ну, босс, да, вот если бы вот в футбольном клубе «Спартак» жена владельца не завела бы «Телеграм», то мы
она,
бы не знали.
Говорят, его закрыла сейчас уже.
Да, да, она вот его закрыла, вот, но вот если бы у нее хватило бы упертости, я даже не хочу женщин оскорблять, не заводить Телеграм, мы бы до сих пор не знали, что в «Спартаке» там как принимаются решения и кто там реально чем крутит, и мы даже могли бы и не подозревать очень долго.
Да я и не знаю, расскажите в паре слов.
Ну, смысл в том, что там жена владельца рулит клубом, и вплоть до того, что она писала, что надо подбирать тренеров с буквой «Р» в имени или фамилии, и что под определенными знаками зодиака они должны рождаться и так далее. То есть это все слил уволенный бывший игрок «Спартака», который был, руководил их трансферами. Да? То есть жена владельца, оказывается, одобряла трансферы, вот, и она одобряла их, вот, в том числе по этим признакам. И в Англии же это бывает, мы же помним, как
Блэкберн, да.
И классик. Мы тоже это узнали постфактум, понимаете? Мы наверняка, вот, может быть, из этого фильма, который снимает, увидим какую-нибудь жену владельца или там еще кого-нибудь, или жену, или мужа, это тоже сейчас можно. Вот, поэтому... Ну, мы не знаем. То есть Артета, мне кажется, он больше такой распиаренный игрок, он такой приятный мужик в хорошем, опять-таки, в третий раз скажу, кардигане. Вот. Но он это публичная фигура. Вот, понимаете, председатель фунт, которого все сидел при всех. Да? Вот то же самое, мне кажется, Артета. А кто реально там сидит на ушах и время от времени слезает и уступает это место другим, мы не знаем, и наверняка мы когда-нибудь про это узнаем.
Ну, можно предположить, что это жена Артета, например, да? Ну, например. А почему нет?
Ну, я видел жену Артета, и да, я бы слушал жену
да,
Артета.
Да, да, и я видел, да, она вполне...
Мы бы все слушали жену Артета, да.
Не, она Джошу подходит во всех смыслах, поэтому кто это знает. Да. Мы ничего не знаем, мы так болтаем. Значит, финал истории такой, что кого бы ни купили до конца... Да, во-первых, я вот что хочу обсудить, как тема животрепещущая. Вот люди страдают от того, что мы собираемся купить Эдегора, и я думаю, что мы его купим, да. Страдают от того, что переподписан Джака, что вроде как, значит, Артета уже не жилец, а типа развал продолжается. Ну... Просто существуют ведь совершенно очевидные корпоративные вещи, которые в арсенале все равно блюли всегда. Если человеку дан карт-бланш, и он работает, то он будет иметь возможность пользоваться свой карт-бланш до того момента, пока его не уволят. Я 100% уверен, что Артете никто не сказал, что его собираются увольнять. Ну, я имею в виду из людей, принимающих решения, не из прессы. А лай, он воспринимает эту прессу как лай, понятно. Собака лает, караван идет. То есть, несмотря на результаты, несмотря на что, он абсолютно уверен, что он имеет сверху поддержку. И он продолжает делать то, что он считает нужным. Он считает нужным продлить Джаку, он его продлевает. И никакой Джош никогда в это вмешиваться не будет. Считаю, что надо купить Эдегора, к Джошу придут только за финансовые санкции. Если Джош даст ее... Подумав о том, что даже если вдруг придется увольнять Артету, то Эдегор все равно пригодится. Ну, например, так, да? То есть я же покупаю актив, типа, а не там денщик Артеты. Ну, вот у меня же актив останется, даже если вдруг Артета уйдет. И поэтому, что тут на это реагировать так вот, мне не очень понятно. Да, Эдегор тоже, я думаю, не нужен. Это, собственно, доказали 3 месяца его аренды, что он не нужен. Но до того момента, пока Артета работает, все будет делаться то, что Артета хочет. Как это может работать по-другому, я вообще не понимаю.
Это не может работать по-другому. Я вот хочу подчеркнуть мысли, мы, наверное, там тоже про это поговорим, что замена Артеты, она ситуацию не изменит. Потому что мы набираем вот уже 2 тренеров, которые удобны, которые не имеют собственного мнения и которые удобны людям в клубе. И я уверен, что третий тренер, который придет после Артеты, Артету сдадут, как только, ну вот, видимо, что-то будет на матче с Челси, да, мне так кажется. Если они особенно влетят, то что-то наверняка или у стадиона, или на стадионе, ну что-то будет. Артету сдадут и запишут в расход, это не проблема. Но группы останутся, и они опять сядут на уши Кронке, и они возьмут человека, которым можно крутить. Поэтому вот эти все новые слухи, про которые мы сейчас с вами проговорим, я считаю, что абсолютно не жизнеспособные.
Значит, мы знаем, что после Венгера вопрос о тренере решали три человека. Мислинтат, Газидис и Санлихин. Никого из них троих больше нет. На должностях, которые были вот Мислинтат, Газидис, Санлихи, на должностях присутствуют двое. Это Винай и Эду. Если вы собираетесь убирать Артету, то есть до вас доперло наконец, я не говорю, что это так, я говорю, что если уже вот наступил момент, когда вы собираетесь, вы не можете разделить Артету с Эду никаким образом. Но это невозможно.
Почему? То есть мы не знаем, что в голове Кронки.
Я не про гос. С головой Кронки проблемы, понятно. Но если вы считаете, что Артета отработал плохо, это означает, что Эду тоже отработал плохо.
Это мы так считаем, понимаете?
Тогда мы должны сказать, что Джош Кронки имбецил, и он должен быть направлен в госпиталь на пожизненное содержание.
Слушайте, вот последние месяцы, по-моему, как-то дают однозначный ответ на вопрос, что происходит в клубе.
Потому что человек, который не способен видеть причинно-следственные связи, он болен в медицинском смысле.
Если он не может видеть причинно-следственные связи, то он живет в выдуманном мире. Поэтому в выдуманном мире у него вполне возможно Артета и Эду существуют в двух разных измерениях. Так что и Эду, и все остальные товарищи, они вполне могут остаться. Потому что вот Виная надо было увольнять год назад. Вот причинно-следственная связь очень прямая, простая для человека, который управлял более чем тремя людьми. Джош Кронке оставил Виная. Поэтому говорить о том, что он теперь уволит Эду вместе с Артетой, ну как-то оптимистично, мне кажется, Иван.
Значит, смотрите, я вижу логику в действиях Джоша Кронки. Мы взяли молодого тренера, которому клуб типа не безразличен. Мы дали ему карт-бланш. Мы послушали всяких идиотов из масс-медиа и сказали, что мы не будем его трогать и поддержим его в двух трансферных окнах летних. И не будем его трогать. Какие бы результаты он ни давал, но с исключением вылета. После того, как мы все это ему дадим и обеспечим, мы посмотрим, что значит всего этого получится. И я думаю, что... Это гимн раздался. Да?
Это телефон, к сожалению.
А это у вас звук такой на телефоне?
Да, да, да.
Значит, я думаю, что... Сейчас. Все, что говорилось до этого, все, что было до этого, до 1 сентября даже, не то, что до этого, еще это не закончился период. Период осмотра сделанного начнется 1 сентября, когда закончится трансферное окно и когда уже будет идти чемпионат. А точнее, я думаю, вообще в сентябре. И вот если в сентябре будет катастрофа, то только тогда начнется обдумывание, что да, наверное, мы типа приплыли. И, наверное, мы сделали неправильно. Потому что результата никакого нет. Денег спалено как грязи, результата нет. Нам нужен кто-то другой. Вот. И я в этом вижу логику именно в том, что мы... Ни при каких обстоятельствах не трогаем человека, мы даем ему возможность себя проявить два трансферных окна, и только потом мы, полноценных, и потом мы смотрим. Вот и все.
Знаете, я, если честно, не слышал вот этих заявлений, что Артете дадут два трансферных
так
окна.
Это я вам говорю логику, которую я вижу. Мы не трогаем его вообще, не слушаем никого, не реагируем ни на что, пока мы не дадим ему то, что мы ему обещали дать. Он накупит игроков под себя, получит на это деньги, понимаете, да? И тем самым мы выполним все обещания, которые мы ему дали.
Слушайте, очень дорогие обещания. Вот смотрите.
Да, для них это дешево, о чем я?
Нет, ну, смотрите, то есть, возможно, есть какие-то там внутренние договоренности про то, что там два полноценных трансферных окна. Возможно.
Александр, перебью вас. Дело не в договоренностях. Дело в том, что сам Кронке для себя так решил. Ему не надо об этом договариваться ни с кем. Он решил, что он взял молодого тренера, неопытного, который будет это набивать шишки, лупиться о кочки, и он должен его поддержать вот так-то, так-то, так-то и так-то. Вы помните, что говорилось про Венгера в свое время? Что Венгер великий тренер, и он будет работать столько, сколько захочет. Это не было договоренностью с Венгером. Это было мнение Кронке, которое он и реализовал на самом-то деле. На протяжении 6 лет, вместо того, чтобы его уволить сразу, как только ты купил клуб.
Хорошо. Значит, ну, нам недолго, я думаю, осталось уже там ждать решения по Артете, да? То есть, ну, версия возможная, но мне она кажется малореальной, потому что она рисует образ Джоша Кронки как такого упертого человека, который вот идет на пролом,
поддерживает свое мнение. Это вы так формулируете, а он формулирует как правильный инвестор, который сделал свою инвестицию и терпеливо ждет результата. Потому что он думает, что он пошел по правильной дороге. То, что ему уже через 2 месяца, или хорошо, ему нет. Ну, ему через год уже. Должно быть ясно, что эта дорога неправильная, неважно. Потому что правильный инвестор, правильный в кавычках, он должен идти по заранее выбранной дороге. Потому что даже если рынок падает 2 года, то на третий по плану он должен резко вырасти. Вот и все. И вы будете ждать эти 2 года, сидеть в этих убытках. Я уж, извините, перехожу на финансовую теорию. Будет сидеть в убытках и ждать, что после того, как вот пройдет эта свистопляска, вот там на 3-й год все окупится сторицей, все, что вы вложили, все, что вы терпели, вот там, там, там все и рванет. Это инвесторский подход в целом.
Хорошо. Значит, это не отменяет, что ему на ушах сидят
разные
группы, и поэтому следующий выбор после Артеты будет такой же, как Артета.
Нет, я не вижу человека, который мог бы сесть ему на ухо и что-то напеть сейчас. Но если есть вариант такой, что он попробует вернуть Санлехи обратно, допустим, ну, предположим, да, тогда да, тогда это все, это кранты. Но если он освободится чуть-чуть, и, понимаете, как только ты начнешь думать о том, что вот все-таки то, что ты придумал там с инвестициями в Артету, оно не работает, то дальше все равно тебе принесут дайджест из медиа какой-то. А о чем говорит сегодня дайджест из медиа? Что в Италии уже вовсю идет слив, что Конте готов работать, и уже идут контакты между Арсеналом и Конте. Вот представь себе, ты вообще не знаешь, кто такой Конте. Ну, не знаешь, ты же футболом не интересуешься, не знаешь. Тебе говорят, что Конте выиграл А, выиграл Б, выиграл С, выиграл Д, но он конфликтный. Угу. Конфликтный, он там выставляет какие-то условия свои, то, все, 5-10. А какие условия он выставляет? Ну, вот он требовал у Тоттенхэма 80 миллионов на покупки, там еще что. Ты уже одного хорошего мальчика взял? Взял. Если ты не имбецил, то ты уже должен сообразить, что хороший мальчик не есть профессионал, не есть результат и вообще не есть что-то еще. Хороший мальчик – это хороший мальчик, все. В этом месте точка, из этого ничего не следует дальше. Ты поиграл в игру, что я взял молодого тренера, мы дали ему, они же играли в эту игру в какой-то там команде своей, я забыл только по какому виду спорта, где у них 33-летний тренер, но там он начал давать результаты уже в конце первого года. То есть у них сейчас в голове должен быть диссонанс некий с Арсеналом уже. Ты уже поиграл в эту игру, что берем своего надежного, проверенного, арсенальского, там, молодого, да, ну, малоумеющего, но научится, и мы поможем. И в эту игру играть больше нельзя, да, ты уже сыграл в нее, больше нельзя. А тут тебе предлагают, вроде как, чуть не гарантированный результат. Ну, плюс ты чувствуешь себя виноватым перед болельщиками до сих пор.
Почему не уволен Винай до сих пор?
А это вообще в голове не связанные вещи у него. У него не связано это вообще никак.
То есть здесь он умный, а здесь дурак. Ну,
не обязательно. Просто это вообще не связано никак. То есть вина — это человек, который, ну, грубо говоря, ведет финансы и исполняет все приказания. То есть и все. И да, он там Санлехи им крутил, например, да. Вина — это хороший, честно, но Санлехи им крутил, а вина потом пришел, повинился, когда уже Санлехи убирали. Сказал, что он его это там, ну, запугал там туда-сюда, там, ну и вина простили. Ну, как вариант.
Мне наш подкаст, так как он 400-й, кажется очень странным, потому что обычно я являюсь каким-то оптимистом, а вы источником уныния. А сейчас у нас как-то все наоборот. Так надо перезаписываться, по-моему.
Нет, я не являюсь источником оптимизма никакого. Я просто не считаю, что приход Конте в Арсенал — это типа мертворожденная история. У нас в телеграм-канале Матчдей был сегодня опрос. Сейчас я зачту результаты. Значит, опрос. Мы дали там кучу ответов разных по поводу этого истории с приходом Конте и с увольнением Артеты. Значит, итак, варианты ответов. Значит, вопрос сформулирован так. Арсенальское руководство готово заменить Артету на Конте. Что это по-вашему? Варианты ответов. Первое место занял вариант — бредни газетчиков, 30%. Второй вариант — нет дыма без огня, 22%. А, это третье место. 24% второе место. Артету, может, и уберут, но Конта не возьмут. Это 24%. Нет дыма без огня, 22%. Четвертое место — это слив из пиар-службы клуба в целях успокоения болельщиков, 19%. И только 5% верят, что так и будет. Вы к какому относитесь?
Я думаю, 5% это два человека, они случайно нажали, не туда хотели нажать, вот, и ткнули куда-нибудь не туда.
Не, это не два человека. 5% это больше гораздо, это 50 там с чем-то.
Угу. Ну окей.
Вы в каком лагере находитесь?
Вот я в том лагере, который себе не может себе представить, что Конте вообще будет рекомендован вот этими группами, которые сейчас
держали. Послушай, Конте не надо рекомендовать. Это лучший тренер из тех, кто находится, грубо говоря, на воле, кто без работы. Это общепризнанный факт. Тут не нужно искать этого, как он был, господи. Эмери. Не нужно его искать, как Эмери Конте.
Для этого нужно вариться в повестке. Да. А товарищ у нас не в теме, потому что, ну, над ним уже все смеются, что у него деньги из кармана воруют, а он сидит как инвестор. У него деньги тырят, а он сидит инвестирует, да, понимаете? Да. То есть товарищ в бабле вот в этом существует, да, в пузыре. Вот. Поэтому то, что он может и не знать Конте, я вполне допускаю. Или, во всяком случае, он пойдет и опять советоваться к этим людям, и, слушайте, тут говорят, Конте свободен, и они начнут ему рассказывать про Конте, что Конте может и ему и с ноги завернуть, или там с кулака, да?
Понимаете? Может,
да. За ним не заржавеет. Поэтому, например, они, наверное, не взяли там в свое время из Атлетика тренера и так далее. То есть неуправляемый тренер со своим мнением, который хочет рулить полностью трансферами и клубом, он не придет в Арсенал. Он, во-первых, сам откажется, потому что это война
внутри. Во-во-во-во-во-во. Вот на чем сам откажется.
А второе, что ему не предложат.
Не, а почему он должен отказаться? Мотив назовите мне.
А зачем ему? Он сейчас посидит, через полгода освободится какой-нибудь топ-клуб, и он туда заедет.
Например?
А, ну, я не знаю, там...
Я не знаю.
Ну, итальянский, испанский.
Какой испанский? Ну, не знаю. Клуб предоставит ему деньги на закуп. Я хочу знать название этого клуба.
Я, насколько читал, что в Испании все равно там клубы второго эшелона, они там прибыльными остались, да. То есть сейчас народ подвыйти, ну, годик он отдохнет. Он, Аллегри, отдохнул там полтора года.
Не-не-не-не-не. В какой испанский клуб ему даст 100 миллионов на трансферы? Назовите мне его.
Ну, не готов, да.
Какой? Нет, все, дальше. Какой итальянский клуб даст ему 100 миллионов на трансферы?
Сейчас никакой, через год
все.
Даст.
Кто? Что это за клуб? Назовите.
Ювентус.
Нет.
Ювентус. Да. Вернется. Милан. Милан, да.
Значит, ему дадут деньги только в Англии, если реально вопрос стоит о том, что он хочет денег. Я на самом деле думаю...
Почему он уехал тогда в Италию? Почему он не дождался Англии, когда его уволили?
Ну, он итальянец же.
Ну, так же он может и...
Итальянцы хотят в Италию. И уж давайте мы скажем, что Интер под него накупил игроков. И то он не с первой попытки выиграл чемпионат. Но, тем не менее, выиграл. Он знает, что в Италии его место – это Ювентус. Оно занято сейчас Аллегри. Интер, бедный, без денег всех распродал. Да и он только ушел оттуда. В Милан после Интера он не пойдет. И в Милан тоже особо финансировать его не будет. Я не вижу прямых мест, которые... Вот можно посидеть, подождать место в Манчестер Юнайтед, например. Да, с этим я согласен, что Сульшера они должны вроде как убрать, и на его место может заступить Конте. Уберут ли, никто не знает. В Тоттенхэм он не пошел, я думаю, не потому, что он не договорился о деньгах своих, или не потому, что он не договорился о деньгах, которые ему дадут на трансферы, судя по тому, как Леви себя ведет, он не собирается это лето зажать. Одного Ромеро он купил уже, это о многом говорит. Но дело в том, что я думаю, что он не хотел, походив по клубу, поговорив с Леви и так далее, он понял, что тут атмосфера, ту, про которую мы все знаем, что Тоттенхэм из-за внутренней атмосферы не может совершить этот рывок наверх, не может.
Арсенал?
Арсенал может, конечно.
Нет. Ну, смотрите, вот...
Хранитель атмосферы... В Арсенале. Нет.
Ну, атмосфера, я думаю, токсичнее, чем в Тоттенхэме.
Только игроки. А в Тоттенхэме все, начиная с Леви.
Нет, вот смотрите. Конте договаривается, например, с Джошем Кронке. Вот, да. Что я тебе там дам 100 миллионов. Вот, или там 200 миллионов даже.
Да.
Вот,
да.
Не проблема. Но Конте, он не дурак. Он видит, что 200 миллионов – это два игрока. Вот. Это Пепе, это Уайт, и вот Эдегора сейчас за 50 купят. Понимаете? И вот вам 200 миллионов.
Во-первых, это три уже игрока. Во-вторых, ну, наверное, хорошо. Конте, наверное, так покупать не будет.
Но для этого ему нужен доступ к трансферам, а это ему не дадут.
Нет, но ему дадут право вето, как любому тренеру. Любой тренер имеет право вето. А дальше будет скандал, естественно.
А вот дальше смотрите, то есть, да, скандал. Он знает, что в клубе пилят. Дальше он знает, что будет внутри клуба война. И он думает, слушайте, а зачем? У меня там идут деньги от Интера, у меня как бы не каплет. Я лучше годик подожду и в бестиарий не пойду, а уйду в какой-нибудь там клуб более-менее с деньгами. Ну, не знаю, типа Лестера. Вот в Лестере ему милое дело, адекватный владелец и так далее. Вот если вы хотите сказать, что у нас там 5 таких клубов всего в мире, ну окей, но через год освободится один из этих клубов, и он вполне может на это претендовать. Но зачем ему, зачем ему вот в это окунаться, зачем ему начинать войну, зная, что денег, которые ему пообещает владелец, их половину своруют, вот, половину времени он будет тратить на то, чтобы стаскивать с ушей Кронке других товарищей. Вот зачем ему это? Вот зачем? Вот чтобы потом хвастаться тем, что он затащил дерево в шестерку? Зачем? Он подождет год и возьмет Лестер, который при нормальном условиях, или там Астон Виллу в конце концов, да? Вот,
нет,
при нормальном управлении. Ну, условно,
я говорю. Это он не возьмет. Это провинция.
Ну, окей, там, ну...
Он не пойдет в провинциальный клуб. В провинциальный город он не поедет. В Италии поедет, в Англии нет. Я думаю, вообще он в Англии, кроме Лондона, никуда не поедет. Послушайте, он работал в Англии, он знает, что это, знает, как это. Я уверен, что ему в Челси понравилось. То, что он скандалил с Грановской в итоге, это нормально, он скандалит всюду. Ну, такой персонаж. Что сделаешь? Вот Аллегри же, он не скандалит, да, мне кажется, он тренер-то не хуже, чем Конте, но он не скандалит. Мы пропустили, понимаете, в футболе же все это вопрос случайности, моментума и так далее. Вот в Арсенале была эта упертость в Артету, что все, вот мы ему даем, поддерживаем, все, и мы ни на кого не смотрим. А была возможность взять Аллегри, ведь мы знаем, да, теоретически. Да. Да, но в этот момент, когда Аллегри был свободен, Арсенал был занят. И так все время происходит. И никто не знает, что будет с Конте происходить через год. А вдруг Сульшер будет бороться за чемпионство, его никогда не выгонят в ближайшие два года. Гвардиолу просто так вообще никогда не выпрут. В Челси, да, но в Челси, я думаю, что он не вернется вот так близко. В Тоттенхэм он уже не пошел. Где Ливерпуль? Где там видно, что подсиживали Клопа? Я думаю, два года минимум его будут еще держать. Не так много у Конте вариантов, у самого, чтобы идти. Арсенал – это тот клуб, который, я думаю, это ж мое мнение только, я думаю, Конте пойдет. Раньше еще были бы вопросы, потому что владельцы не давали денег, требовали, чтобы клуб типа жил на самоокупаемости. Сейчас этого нет. Сейчас владельцы прекрасно дают деньги. Все. Он с ними договорился.
Зачем? Зачем? Зачем ему рисковать всем?
Рискует Конте. Чем, скажи, какие риски у него? Он в любой момент развернется и уйдет. Все. И все будут знать, что Конте хороший, а Арсенал плохой. У него нет пиар-риска вообще. Провалиться с Арсеналом – это не риск. А вы меня извините, Арсенал на 19-м месте сегодня, на 18-м, на каком? Что это за риск вообще?
Нет, сейчас? Мы еще не вылетели, мы на 17-м. Не надо нет, тут.
После первого тура. После первого тура.
17-й.
Ну, хорошо. Ну, всякое он лучше, чем 17 место сыграет. Всякое это будет рост. Чем он рискует? Чем хуже клуб, тем ниже клуб находится, тем лучше его брать. Мы же знаем, что тренер умеет работать.
Мы это знаем, мы все об этом, наверное, мечтали бы, но вот вопрос в том, что эта логика, она очень хорошая, но она работает в тот момент, когда... Если, грубо говоря, человеку деньги нужны, да, вот есть хороший человек и есть люди, которые готовы ему эти деньги предложить, а над Конте не каплет, я уверен, что все сейчас ждут, что через год ситуация изменится.
Мы не знаем, может быть, Конте любит очень много денег, мы этого не знаем. У него характер, может быть, каждый год, который он не получил 10 миллионов, его ранит в сердце, может, я не знаю.
Может быть, через год ситуация изменится, вон у нас из Афганистана президент сбежал, говорят, вертолет деньгами забил. Вот он придет и купит какой-нибудь клуб. Вот и все. То есть ситуации может быть разные.
Не, он клуб купить не сможет, потому что все не залезло, вертолет вывалилось и развалилось по взлетной полосе. Это не шутка вообще.
Да.
Это реальность. Вот, поэтому там на футбольный клуб он все это не смог, потерялся. Я не знаю, что лично у Антонио Конте в голове. То есть мы характер же его не знаем. Итальянский характер. Он вспыльчивый, это видно, да? То есть он такой холерик. И я не знаю, что им движет, какие мотивы. Но я думаю, что в Арсенал он пошел бы работать в сегодняшний спокойно. Я уже не говорю о том, что в Арсенале в целом нормальный набор игроков. Нормально. Они просто играют в два раза хуже, чем они могут играть, и все. И отсутствует команда как класс.
Ну, и надо помнить, что все равно Кронке, на Кронке будут сидеть вот эти группировки, дербанящий клуб, и будут постоянно его отговаривать покупать Конте. Потому что Конте будет воевать с ними,
потому что это Конте, да.
Потому что это Конте, да. То есть в этом даже никто не сомневается.
Но нашему клубу встряска в виде Конте вообще полезна со всех сторон. Который будет звонить через день владельцу, рассказывать, какие все козлы тут.
Знаете, анекдот есть. Мужчина там приходит к раввину и спрашивает: «Ребе, мне там жена изменяет, что делать?» А он говорит: «Незаметно отрежь прядь от бороды любовника, да, сожги, пепел подели на три части, первую часть смешай с питьем, дай жене, вторую любовнику скорми, а третью закопай под порогом своего дома». А это поможет, не повредит. Поэтому вот Конте, он-то явно не повредит нам. Но вопрос в том, что, ну, как бы, мне кажется, слишком много «но».
Значит, мне кажется, что «но» самое главное, это что я не верю в то, что есть готовность уволить Артету. Вот. Что Конте придет, не придет, это вопрос второй. На самом деле он первый, да? Потому что если у тебя есть Конте, то ты можешь понимать, что у тебя тут есть замена, и ты можешь принимать решение. Но для этого ты должен внутренне понимать, что у тебя работает не жилец уже, все, отработанный материал. А вот у меня нет этой уверенности совершенно. Я в рамках той теории, которую я выдвинул, что вот они его там два окна поддерживают и потом будут смотреть, так это точно еще сентябрь пройдет.
Я уверен, что сейчас, если особенно проиграют Челси, будет очередной паник-бай, очередной развод на деньги владельца.
Да,
да. Будет очередной Азил. Вот.
Ну, это Эдегор.
Или Эдегор, да. Вот, они все оттуда. И поэтому, видимо, будут на ближайших играх Арсенала акции. Это все на самом деле, если мы хотим видеть в этой истории позитив, то позитив, наверное, будет в том, что когда весь этот бестиарий разгонят, а Кронке каким-нибудь образом останется, то нормальная реакция хозяина после вот этого многолетнего обмана – это не верить никому и все контролировать самому. Хотя, может быть, не верить никому и денег не давать никому.
Так это если ты можешь контролировать, а ты не умеешь, не понимаешь вообще, что это.
Да.
Твоя задача – нанять генерального директора. Мы тысячу раз уже говорили об этом, который будет все контролировать и всех шкурить. А по поводу Эдегора, я хочу сказать, что я не знаю, как будет играть Эдегор при Антонио Конте. Я знаю, как будет играть он при Артете, да, тут у меня нет сомнений никаких. А вот как он будет играть при Конте, я не знаю. А я думал, что если он будет играть так же, как при Артете, то он вообще играть не будет. И все. То есть каждого игрока, которого мы сегодня видим на поле, вот видели в Брентфорде и увидим в матче с Челси, это все игроки, играющие на какой-то маленький процент от своих возможностей. И плюс отсутствует командная синергия. Напрочь. То есть как класс просто. Что ждать? Что ждать от этого тренера? От этого тренера ждать нечего. Я от матча с Челси вообще ничего не жду. Ну, проиграют. От этого ни горячо, ни холодно. Потому что вопрос с нынешним тренером, он абсолютно ясен, что при этой фамилии ничего не будет хорошего.
Ну, да, хуже уже, наверное, не будет. Хуже только футбольный клуб «Бранд», да? Все знают эту историю, которая произошла, только у нас.
А что такое? Я не знаю. Нет, я не знаю.
Опять придется вам, Иван, много запикивать. В общем, тут какая история? Футбольный клуб «Бран», норвежский. Да, 12 футболистов приехали на стадион отмечать подписание нового игрока. Значит, они взяли с собой 4 девушек. Вот. После этого пошел кутеж. И, ну, 12 мужчин, 4 девушки.
А девушек такого поведения или обычного?
Ну, видимо, хороших. Вот, видимо, хороших, потому что они согласились провести всю ночь с 12 футболистами «Брана», но этого оказалось недостаточно. Они потом всей толпой бегали по полю до 5 утра. И говорят, есть видео, потому что на камере стадиона, ну, на стадионе есть камеры.
Но бегали хотя бы, в чем прикол-то?
Ну, конечно же, Вот, все ждут теперь фото и видео в открытом доступе. Бран только подтвердил реальность истории, но видео отказывается выкладывать. Вот, поэтому вот хуже Арсенала может быть только история с Браном.
Послушайте, пускай они бегают голые по полю в 5 утра, мне все равно. Вот меня вообще это не беспокоит. Пускай они делают, что хотят. Должны в день игры выйти и порвать кого надо, и все. А там делай, что хочешь. Бегай, прыгай. Брант-то он на каком месте там в Норвегии?
Вот не знаю. Я думаю, что теперь они должны быть на первом, чтобы как-то не...
Нет, ну просто если они на первом, то болельщикам должно быть все равно. Странно, 12 парней, 4 девушки. Так
обычно должно быть наоборот, да? Там. У футболистов обычно бывает наоборот.
Нет, я просто к тому, что девочки легкого поведения, но иначе как это странная компания. Ну, либо наоборот, все девственники.
Странно. Ну или у них денег нет. То есть мы же по английским футболистам думаем.
Кого? Что... У норвежских футболистов?
Да, у норвежских футболистов денег хватило только на 4. Это бы у английских 4 футболистов хватило бы на 12. Да. А здесь сэкономили.
Да, вот это да, это скорее. Хотя, между прочим, я вот, раз уж мы по этой теме заговорили...
На скользкую тему, Иван.
Да. Я, значит, скандинавские страны, это такое, ну, достаточно строгое протестанство, лютеране. Они, ну, такое, строгое. И тем не менее, у них нет запрета на публичные дома.
В свое время. Я помню, когда была Олимпиада в Лондоне, я вот как раз, собственно, читал там английские газеты, и обошла история Усейна Болта, это вот рекордсмен мира по
бегу.
Да, на 100 метровка, что после того, как он выиграл там очередную медаль, он провел ночь в компании 3 шведских гандболисток, понимаете? Вот. Так что.
Так тут... это по любви же?
Да. Не поэтому... Вот, протестантская этика, она, видите, как оборачивается.
Не, так по любви-то можно вообще? Не, я не знаю, как у них. Протестантская этика – это капиталистический термин. Он не относится к этому, к личной жизни. Уж раз мы заговорили, все, кто интересуется политэкономией, вдруг захочет что-нибудь почитать, я всем настоятельно рекомендую погрузиться в эту тему с книги Макса Вебера, которая называется «Протестантская этика или дух капитализма». Это на меня произвело совершенно ошеломляющее это впечатление, потому что все, что я обрывочно думал, но не мог связать, выяснилось, что человек 150 лет назад все это связал, изложил доступно и мне дал почитать. То есть я был в совершеннейшем счастливом шоке, когда я прочитал эту книжку. Значит, вернемся к нашим баранам. Уже даже пословица «вернемся к нашим баранам», она кажется мягкой такой, да? Потому что хочется сказать, что вернемся к нашим козлам. Дно на самом деле не достигнуто. Я писал когда-то, что дно будет тогда, когда мы будем реально находиться в зоне вылета и бороться за него. Даже если Арсенал проиграет Сити и Челси следующие две игры и будет иметь 0 очков и будет находиться в зоне вылета, даже это не будет дном. Потому что, ну, мало ли, 3 игры там, ну что, с кем не бывает. Венгер в 2011 году, когда Кронке только-только вступил в единоличное владение клуба, ну, фактически в единоличное, получил контрольный пакет. В 2011 году, как мы помним, он имел 1 очко из 9 после первых 3 матчей. И тогда был этот паник-бай, там, Артету в том числе купили в 2011 году. И был на 17-м месте. И Кронке это, я думаю, должен помнить. И он помнит, что в результате Венгер опять попал в топ-4. Так что, если он будет, Кронке, возвращаться назад в память свою на 10 лет, то... Но в любом случае, даже если Арсенал будет на последнем месте после 3 туров, ну, это не есть уже конец, правда? Ну, в целом так. Если ты не понимаешь ничего. Вот если только пришел и смотришь. Ну, проиграли 3 игры из 3. 2 из них финалистам Лиги Чемпионов, на всякий случай.
Ну, да, да.
Что за криминал-то вообще? Ну, да, надо там прибавлять туда-сюда. То есть, я думаю, что гарантированно сентябрь весь. Ну, короче, к Рождеству. Там уже можно увязнуть будет глубоко. И, может быть, уже даже будет и поздно. Но если брать прошлый сезон, мы знаем, что если бы он выпер в год назад, в декабре, то Арсенал имел бы реальные шансы попасть в топ-4. По тому, как складывался тот чемпионат прошлый. Так что, неизвестно. Я пока не то что думаю. Я уверен, что в августе никого не уволят.
Ну да, я тоже, наверное, думаю, что, скорее всего, будет какой-то паник-бай. Вот, и мы будем еще так месяцок-другой ждать чудес, потом придет новый тренер, но я как-то очень пессимистично настроен, потому что есть пословица, сначала ноги помой, а потом педикюр делай, поэтому тут от смены мест слагаемых там сумма не меняется, поэтому ну,
но тут
не спасется. Не спасет ситуация, если клуб болен, замена там руки, она не...
Слушайте, ну, столько раз мы видели это, когда тот же Антонио Конте приходил в Челси, который занял в чемпионате 10-е место.
Но там была здоровая структура, то есть там время от времени случаются какие-то инциденты, но там вот не бывает такого, что капитаном команды является человек, который там полтора месяца назад заявил о том, что игроки, с которыми он играет, недостаточно хороши.
Слушайте, ну это же не его вина, я имею в виду то, что он капитаном играет.
Нет, это не его вина.
Ему сказали, он одел.
Нет, это тут нет, к нему вопросов, Джаки, да. Вопросов ноль. Вопросы в том, что...
Следующий тренер не даст же Джаки повестку?
Почему вы думаете? У нас очень много известных людей, например, Андрей стоит без работы, его можно взять.
Не, это-то да. Не, если имеется в виду, что будет продолжена вся та же тема, то да, Анри это первый кандидат на эту историю. Да.
Даже, я думаю, тут Анри может быть второй кандидат, а вот игрок из там типа Артеты, да, который ну, вроде и неплохой, и опыта не имеет. Вот Артета 2 вообще идеальный вариант, чтобы продолжать дербанить клуб.
Патрик Вейра.
Патрик Вейра, ну да, он как бы, наверное, такая легенда и будет иметь больше веса его слова, но он вот пока не проявлял вот такого характера, который как тренер, который он проявлял на поле.
Артета проявлял что-нибудь?
И Артета не проявлял. Ну вот.
Ну, значит, можно брать?
Да, да.
Ну ладно, из всего нашего разговор, я думаю, слушатели уже поняли, что поставил Александр на матч Арсенал-Челси, но разглашать я это не буду сейчас, потому что сейчас мы пойдем записываться с предсказателем. Александр, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, мы с Александром будем в сентябре вести один из туров на матч-дэе. И учитывая, что Александр Прошный, как мы уже поняли, то возможно именно на этот тур и выпадет то, о чем мы все сейчас подумали. А пока мы берем прогнозы и идем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Месяц август, серединка его на я.
400-й подкаст у нас. Вы нам подготовили.
Да, слушайте. Окажется, как будто вчера. Вот так летит время. Ну, я хочу сказать, что действительно время летит быстро, все меняется, но, как вы понимаете, есть островок стабильности. Это профессионализм, мудрость и справедливость Нострадамуса. Да, да, вот да. Это остается постоянным всегда.
Ну, какой у справедливости коэффициент 2?
Значит, у нашего Нострадамуса коэффициент 2 на достаточно любопытный матч, потому что неожиданным был результат в первом туре у этой команды.
Там у нас нет коэффициента.
Значит, Вулверхэмптон, Тоттенхэм.
Да, нет у нас коэффициента там. Поэтому я заготовил...
Коэффициента нет, голос у вас... нет, сейчас вы взбодрились, а то что-то вы как-то приуныли, я не знаю почему. Но понятно, что вы играли со всеми коэффициентами, без всех, и в итоге ничья, то есть это на самом деле победа Нострадамуса. У вас есть повод погрустить, но тем не менее, значит, гости увозят победу 1-0.
Без коэффициента. Вот, у нас коэффициент 2 очень стрёмный, то я совершенно спокоен за него. В Саутгемптоне местный клуб примет Манчестер Юнайтед и сыграет в ничью 1-1. У вас ясно, что победа гостей. Пошлая.
Да, с перевесом в один мяч, то есть на один мяч больше, 2-1 гости увозят победу.
Понятно. Так, что с троечкой у вас?
Вот смелость, это же она как эти самые города берет.
Да. Берет. Какой город у вас берет смелость?
Значит, Мы в Лондоне. В Лондоне, где Вест Хэм играет с Лестером.
У нас там ничего нет, а секатор Достон.
Ну что ж такое? Он теперь ваш верный вообще друг, который все время рядом с вами. Как значит, это самый Мухтар.
Мухтар, да. Мухтарушка, значит, сообщает, что забьет только одна команда в этом матче.
Не-не-не-не-не-не-не. Ну, сейчас идет опять на место и ждет следующего раза, потому что счет 1-1, и коэффициент 3 пойдет на базу Нестрадамуса.
А у нас 1-0 победа гостей такая странная, тоже неожиданная. Коэффициент 3 я тоже за него спокоен. То есть...
Хороший матч, так.
Лидс-Эвертон. Счет не будет открыт с коэффициентом 3. 0-0.
Ну, у нас, собственно, ничья 1-1.
Ничего интересного ваш предложить не может все равно. Так что, четвертое, что у вас?
Четвертое. Значит, матч такой спокойный, но тем не менее 4 коэффициента. Мы в Брайтон едем.
Да,
и Брайтон-Уотфорд. Значит, обе команды забьют.
Да. Но у нас много забьют.
Нас забьет на один мяч больше.
Хозяева.
А, много, ну тогда у нас. Да, да. У нас 2-1.
У нас 3-2.
Ну, вообще, мы рады, что вы за атакующий футбол, и этому я хочу сказать, вы научились.
Да.
Вот.
Значит, у нас... будет счет... Я понял, да. У вас отвратительная связь, вы знаете, вы за городом где-то находитесь.
Да, я за 100 километров от мегаполиса.
Я чувствую, да, чувствую связь омерзительная. У нас Ливерпуль-Бернли с коэффициентом 4, у нас очень спокойный тут счет 2-0.
Иван.
Пропала связь у вас?
Нет, связь есть. Пропал ваш коэффициент. Лучше бы, чтобы, наверное, связь пропала. Мне это обидно вам сообщать. 2-0. Мы почикали вашу четверочку.
Да, лучше бы связь действительно пропала. Как было в этом анекдоте, да? Мойша, ты знаешь, говорит, случилась беда. Какая? Я маху дала. Господи, лучше бы ты кошелек потерял. А, нет, ты что, маху дала? Да нет, я кошелек потерял. А, лучше бы ты маху дала.
Лучше.
Извините, да. Извините. Так, ну что у вас там с пятерочкой?
Астон Вилла, Ньюкасл.
Да, тут я взял в руки орудие. Потому что обе команды забьют же.
Да.
И хозяева забьют на один больше, чем гости.
Ну, похоже, я потому что вы так расстроились после четверочки, что Нестрадамус так и предполагал, что, может быть, дадим им пятерочку, но люди порадуются. В общем, у нас 2-1 в пользу Астон Виллы.
Да, свободно. Свободно.
И это подарок, вот подарок Нестрадамуса.
Угу. Чтобы не утомлять слушателей вашей безобразной связью. Я сразу скажу, что этот коэффициент наш 5 не убьют. Но матч, конечно, выбран очень простой. Манчестер-Сити-Норвич. Норвич не забьет. Я уверен, что у вас Норвич не забьет. Вопрос, сколько забьет Сити. У нас он забьет 4.
У нас 3. Вам повезло.
Вот. Ну что, в целом, я считаю... А предварительно все неплохо. Правда, вот у нас в первом туре все было неплохо, но вам удалось соскочить на ничью. Какие-то там миллиметры отделяли нас от победы в каждом практически матче. То один,
ну,
то
так это и есть мастерство, когда миллиметры отделяют от победы, и победа приходит.
Ага, ну я понял. То есть подарок нам к юбилею — это 5-й коэффициент Ньюкасл-Астон Вилла. Жиденько как-то.
Да, пятерочка, это ваш праздничный торт.
Жиденько, очень жиденько. Ну, ладно, мы тогда с велосипедом тоже подождем пока. Ну, хорошо. Возвращайтесь издалека в мегаполисе. Все хорошо, скоро дети в школу пойдут уже. Уже пора возвращаться.
Да, вернемся как раз на этой неделе.
Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Очередной Арсенал подкаст мы заканчиваем. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.